История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Начнем передачу с цитаты. «Где мне встать, чтобы публика смогла меня оценить? На базарной площади или в частном доме? Когда я захожу в библиотеку, где пауки меж книг сплели свои бархатистые сети, у меня, как у автора, перед глазами встает Дарий, который суровым взглядом оценивает свое войско. Ах вы, бедные мудрые фолианты! Вас всех написали для людей. Это потные, запачканные. Кто ваши читатели? Тихая, послушная, выученная и понимающая искусство? Моль?» Так спрашивал 20-летний Йоханн Готфрид Гердер самого себя. Ну а продолжаем разговор уже в Академической библиотеке Латвийского университета.
Viņam tad ir 24-3 gadi. Puisis ir jauns. Viņam ir darbs pēc universitātes studijām. Viņš ir atceļojis, viņš ir atradis darbu Rīgā, un viņam nāk arī šis darbs klāt. Bet tā nav viņa pasaule. Viņš tur mocās nost.
Maimiem vidu Gerdera.
Nu jā. Doma liecina, ka viņam ir bijis grūti, ka viņam gribas plašumus, brīvību, kaut kādu lielu vērienu dzīvei. Un viņam nākās darīt vienkārši ierindas ikdienas darbu, rakstīt katalogu grāmatas bezgalīgās.
Но мне казалось, что он хочет сказать, для кого эти книги. Там, наверное, все-таки важнее в его мысли. Когда сия библиотека, курзирный хлеб грамотам, савьюши сам тайну стеклу с маной автора акций, бежевен или тык под нигр, скатен кадарием, когда винч парлукая сау карапулку.
Es saprotu viennozīmīgi tā, ka viņš skatās uz to, kā uz kaut ko, kas pilnīgi noteikti viņam nepatīk, neder, un ir it kā traucējošs un ne šim laikam domāts un nevajadzīgs. Mm-hmm. Bet tas ir tad, kad viņš ir jaunais puisis, kuram ir tikai 20 pāri gadi, un kurā ir milzīgi daudz enerģijas un milzīgi ideāli un vēlēšanās kaut ko revolucionāri mainīt un pārveidot. Un viņš sēž un kantoru grāmatas raksta.
Nu, paņētnā. Paņētnā.
Pēc tam paies 20 gadi viņš rakstīs atmiņas. Tad viņš teica, ak, tad es būtu varējis izmantot labāk to laiku, kad es biju bibliotekā.
Nu, da.
Nu, būtu varējis.
Vrīmē, da. Выставка открыта в Академической библиотеке Латвийского университета, и здесь очень много редких, настолько редких, настолько интересных книг, что, честно говоря, я и смотрелась, и задумалась, и вот такое вступление сказала автор этой выставки Айя Тайминя, сотрудница библиотеки. Задумано это было как 500 лет библиотеки, я так понимаю. Но как может быть библиотеки, когда это здание совершенно новое? Откуда тогда эти 500 лет взялись?
Да, это посвящение 500-летию библиотеки, которая была основана в начале 16 века, 1524 году. Ну, считается, основана, в принципе, это начало чего-то одного новой институции города Риги, но это также одновременно конец другой традиции, католической, монастырской традиции. И по поводу этого можно только сказать, конец одного означает начало другого. И город получает публичную, открытую библиотеку, которая по установке Мартина Лютера должна служить общему благу. Не клерикально закрытой среде некоторых очень хорошо образованных церковников, но всему городу, всему гражданскому сословию, кто способен и кто имеет интерес к знаниям, читанию, книгам, познанию света. И с тех пор библиотека и книги собираются в городе Риге, в разных местах. Изначально где-то при Домском соборе, комната маленькая, наверное, была. Потом уже необходимо было побольше. Остается зал, библиотечный зал. Библиотечные помещения расширяются. И к концу XIX века уже библиотека стала настолько большой, настолько тесной, что необходимо было другие помещения. Библиотека переходит в ратушу, второй, третий этаж. Ну и теперь под названием разных исторических перипетий не перечислить, но все-таки начало – это городская библиотека города Риги, публичная. И теперь это собрание под крылом Латвийского университета и называется Академическая библиотека Университета Латвии, собрание редкой книги рукописей. И, конечно, я должна сразу сказать, если библиотеке 500 лет, то, конечно, в коллекциях можно найти не только 500-летние артефакты, книги, рукописи, но много-много старше. И мы можем с гордостью сказать, что мы храним самые ценные, самые редкие, самые старые рукописи Латвии. Ну, если один лист, пергаментный лист рукописи, мы можем датировать 9 веком. И это Франция, ну, более-менее определенно можно сказать, что это Франция, что один лист 9 века, другой лист 10 века, 11 века. Уже целые кодексы 13 века, середины 13 века, которые принадлежали рижским монастырям или доминиканскому монастырю, или монастырю францисканов. И из этих собраний создается новая протестантская библиотека города Риги начала 16 века, которая в себе собрала и эти старые средневековые коллекции монастырей и церквей. Это реформация.
Если мы говорим о том, что первые экземпляры книг хранились в монастыре, то содержание – это, естественно, теологическое.
Естественно, теологическое так и должно быть, но это не исключает того, что там были и должны быть книги по истории, энциклопедии разного рода, по праву, собрание кодексов, собрание декретов, литература разного вида, истории, рассказы. Но в основном, конечно, это теологии и в основном на латинском языке. Так полагается. И Мартин Лютер очень хотел, чтобы новое христианское сообщество воспитало молодежь как раз на книгах, которые создают какой-то новый образ мышления. И он очень старался и советовал всем, кому только мог, и христианскому дворянству, и ратманам всех немецких городов. Создавайте библиотеки, переорганизуйте школы. Надо так, чтобы молодежь училась по новым книгам, по новым текстам и изучала не только теологические трактаты, но сами первоисточник, то есть Священное Писание. Теперь надо понимать то, что изучение средневековой теологии в основном основано на чтении так называемых сентенций, цитатов, собрание цитатов, ну как бы антологии. А само Писание Библии как бы на стороне остается. И Лютер желает и требует, чтобы будущие священники и все христиане, это самое главное, все должны изучать теологию и понять христианское учение по первоисточнику, то есть по Священному Писанию. И поэтому он, можно сказать так, люто ненавидит средневековую теологическую литературу. Но парадокс создания библиотек во время реформации в том, что не только в Риге, но и в других немецких городах библиотеки создаются, но в основе этих библиотек все-таки лежат из монастырей изъятые книги церковников католических. И очень хорошо, что не так пунктуально было выполнено это желание. И Лутер сам говорит, создаете школы, реформируете образование. Реформация веры – это, во-первых, реформация образования. И в школах должны идти все дети, и в том числе и девочки. Вот это очень модно в то время, новое, и девочки имеют право учиться.
Вы имеете в виду средние века?
Не, я имею 524 год. 1524 год. Это как бы основа того принципа, что образование не только для мальчиков, но и для девочек, для всех. Образованная женщина выступает в это время.
Самый большой враг книг – это огонь. И пережив столько пожаров, войн, как удалось сохранить?
Ну, это очень болезненный вопрос, очень страшный вопрос. Ответ один – есть случай, счастье, судьба. И второй, что очень важно, есть люди, которые выше своих интересов ставят интерес культурный. И Рижская городская библиотека пережила страшные времена, и не только один раз. И были бомбежки в 17 веке, и во время Северной войны издание библиотеки очень страдало. Крыша протекала, крыша была разрушена там долгие годы. Даже имеется такое свидетельство, жалоба библиотекаря, что по библиотеке гуляют кошки-собаки, и от дождя, проникающего через крышу, не испорченную крышу, вода протекает, и портятся книги, рукопись. Но самое страшное и самое ужасное произошло в 1941 году, 29 июня, когда библиотека занимала второй-третий этаж в городской ратуше. Ну, можно уже теперь определенно ясно сказать, что при уходе советской армии и наступлении немецкой армии из Бардалгова пострадал сам исторический центр. И можно уже с определенной ясностью понять, что городская библиотека была занята особистами, то есть особым участием советской армии, отступающей. И при уходе они просто здание подожгли. Но это очень болезненно, поскольку в то время библиотека уже была... Мы начинаем свою историю с 5 книг, а в то время уже в библиотеке считалось 400 тысяч томов. Это огромная коллекция. И благодарю тому, что некоторые библиотекари, 3 женщины и 2 сотрудника, имели смелость, имели такую крайнюю смелость и понятие того, что надо спасать своими руками все только, что можно, они, вопреки всему, успели вынести из библиотеки перед этим пожаром, перед уходом, перед пожаром то самое ценное, что мы теперь имеем. Все остальное превратилось в пепел. А вынесли они то, что можно считать самым сокровенным источником истории Латвии. Уровень ценности, уровень уникальности этих спасенных рукописей и книг просто неописуем.
Я видела книгу 9 века. Удивительно сохранилась, удивительно. По краям видно, что какая-то была влажность, не соответствующая хранению этой книги. Но и само качество бумаги, по-моему, тоже было другим.
Вы видели 9 век, это правда. Но вы видели не бумагу, вы видели пергамент. И пергамент – это один из материалов, который считается вечным, так как и золото. То, что сохранился пергаментная рукопись IX века, это только благодаря тому, что в конце XV века кто-то использовал фрагменты старой рукописи для переплета. И таким образом мы имеем и фрагменты, самые старые наши, и книги XV века в оригинальном переплете. Такой немножко, ну, спорный способ сохранения старых материалов, но все-таки мы имеем. И благодаря этому мы можем показать и IX век, и XI век, и самые старые музыкальные рукописи, которые определены XI веком, это создание где-то в Швейцарии, в монастырской традиции. Мы можем показать и самую старую книжную миниатюру XII века в византийском стиле, тоже в переплете сохранена. Но уже дальше, если посмотреть, то из монастыря францисканцев, рижского монастыря францисканцев, из которого и поступили первые книги, взятые во время реформации, которые считаются библиотечными книгами и уже имеют такую историческую справку об этом, поступили и рукописи. Рукописи, которые хранились в библиотеке францисканцев и были созданы во Франции в 1240-1250 году. Это фолианты на пергаменте, более чем 300 страниц в каждом. Это пергамент, это рукопись, это письмо прекрасное, церковное, очень четкое, ясное, но каллиграфия изумительная. Инициалы, декорированные золотом, миниатюрами. Это самое красивое, что в Латвии имеется, и самое аутентичное, что в Латвии имеется от средневековой культуры. Это не здание, это не скульптура, это не картины. Это все как-то самое такое, ну, стойкое вроде бы. Время было безжалостно. Все мы как-то потеряли или переделали, или, ну, просто не имеем. Или имеем очень в таком мизерном виде. А вот книги средневековые, которые в нашей библиотеке, они аутентичны. Это действительно средневековый оригинальный материал для, я не боюсь этого слова, для обожания, для созерцания наших дней. Очень-очень даже прекрасного сохранились.
Я сомневаюсь, что из моих радиослушателей кто-то придет, посмотрит на IX век, посмотрит на, как вы сказали, каллиграфию, хотя каллиграфия для меня – это красиво разрисованные буквы, а здесь каллиграфически, то есть мелким шрифтом, буквально вот, ну, я просто не могу поверить, что это не печатное издание. Но ведь тогда не было, наверное, луп, там, микроскопов, под которым можно было это все изобразить. Но есть.
Но это умение, это очень высокого класса профессионалы, которые свою работу, писание книги и писание вообще воспринимали как служение, и как искусство, и как ремесло, это все вместе. Они трудились очень-очень усердно. И надо просто прийти и посмотреть своими глазами, что такое молитвенник конца XV века, где каждая страница декорирована золотом, мелкими кусочками фолии золота, где каждая страница имеет свой орнамент. Это просто изумительно. Это самое красивое, что в Латвии имеется. И это самое высокое искусство позднего средневековья, что мы можем в Латвии своими глазами увидеть.
И ведь, в принципе, выставка небольшая. Как, наверное, было трудно из всех собраний книг академической библиотеки выбрать вот эти, которые сейчас представлены на выставке?
Но там представлено 70 экспонатов. Это немало. Но каждая из здесь выставленных книг или каждая рукопись имеет свою историю, имеет свою особенность, свою особенную ценность. Ну, принцип очень такой простой. Самый старый, самый первый в Латвии, единственный в Латвии, единственный в мире. Мы показываем три книги, которые мы точно знаем, что единственный экземпляр в мире. Это конец 15 века, начало 16 века. Но это время, когда продукция этих столетий просто учитывается. Не только по томам, но и каждый листочек, каждая половинка листочка учитывается во всем мире. Так что мы твердо знаем, что эти книги единственные в мире. Это огромная культурная ценность не только латвийского уровня, но и европейского, мирового. То, что мы показываем, это просто, с гордостью можно сказать, подарок. Подарок тем, кто захочет увидеть, захочет и увидеть, и прийти. И это делается крайне редко.
И самая маленькая книга, и самая большая книга. Маленькая. Но большую, наверное, не смогли.
Ну, самая большая пускай лежит. Она самая большая. Самая толстая тоже лежит в хранилище. Ну, негде разместить такую.
Что они там, метровые?
Но можно и радоваться тому, что есть. Самый маленький словарь, 1 сантиметр на 2 сантиметра, Smallest English French Dictionary. Он вполне читаем, это шедевр типографического искусства середины 19 века. Самая длинная книга, ну, будем для точности сказать, что это не книга, это изображение, но это 5 метров. Это 5 метров, это изображение фасадов одной площади в Париже, тоже середины 19 века, литографии, как огромная длинная лента. Прекрасный образец типографического искусства, книгопечатания и искусной такой обработки материала. Но это самое большое, самое маленькое. Но есть и ценности, которые просто говорят сами по себе. Первая книга, единственная церковная книга Домского собора, единственная книга, которая, можем твердо сказать, о том, что мы имеем первый и единственный экземпляр, сохранившийся первопечатной книги города Риги, 1588 год. Единственный экземпляр. И так можно уже продолжать довольно долго. Первая карта, напечатанная
Ливонии,
1572 год, напечатанная способом медной гравюры. Но это атлант. Это самый престижный атлант, который был издан в Голландии, в городе Антверпене. И в этом атланте помещена первая карта Лифляндии 1572 года.
Но она уже напечатана?
Она напечатана, но это гравюра. Но раскрашена от руки. И очень прекрасным образом раскрашена.
Можно узнать места, где что находится.
Более-менее можно.
Ну, сейчас, наверное, те, кто были островами, уже стали территорией.
Но историческая картография – это отдельная тема. Для любителя это уже очень глубокое исследование, что, где, как отображено, какие названия, как менялись названия. Но увидеть своими глазами всегда стоит.
Когда вы говорите о том, что есть многие вот и итальянские, французские, какие-то фолианты, все, не бывает такого, что те страны могут затребовать эти экземпляры, потому что они считают их? Есть как-то юридически это все обосновано?
Нет, такого правила не существует.
То есть все, что вот здесь есть, это собственность академической?
Это собственность Латвии, это культурное наследие Латвии. Собранное в течение столетий здесь, в городе Риге, в основном в городе Риге, и естественным образом уже наследованное нами. Нам бы только понять, нам бы только достойно оценить то, что мы владеем.
Как часто можно увидеть вот такие книги широкой аудитории? Потому что, насколько я знаю, они боятся света. Конечно, естественно, там влажность и температура, все должно соблюдаться. Вот долго ли они могут находиться на выставке?
Нет, это крайне редко. Это делается крайне редко. Для этого необходимы очень добросовестно оборудованные выставочные залы, которые, к сожалению, мы еще ждем. Но на этот раз, к 500-летию библиотеки, мы все-таки можем показывать кое-что стоящего того. Но недолго.
Но недолго. То есть недолго. Всего месяц? Сколько?
Определенно так, да.
Приблизительно так. Так что спешите видеть.
Спешите видеть.
Какой-нибудь книги, которая вот так ваша самая любимая?
Ну, не самая любимая, но я знаю, что все знают некоторые книги, все знают некоторых авторов, но я думаю, что нет такого человека, кто бы не знал Уильяма Шекспира. Вроде самый популярный, самый известный писатель. Ну так придите, посмотрите на издание Уильяма Шекспира, собрание его пьес 1632 года. Это так называемая «The Second Folio», книга хрестоматийная в истории книгопечатания, в истории культуры. А сам Уильям Шекспир смотрит с титульного листа, и книга почти повторяет первое издание пьес Шекспира, которое было 7 лет перед этим издано. Но и «Second Folio» тоже редкость из редкости.
На английском языке?
На английском. 1632 год.
Уникально.
Да. Как все здесь выставленные
книги. И, как сказала Айя Таймине, этот год Канта, и на выставке есть его произведение.
И так должно быть, по-другому нельзя, поскольку все основные работы, все основные книги Иммануэла Канта были изданы первый раз в городе Риге в издательстве Йохана Фридриха Хартнаха-старшего. И показываем, как пример, самое важное, основную работу Иммануэла Канта, «Критику чистого разума», первое издание Риги 1781 года. И вместе с этим изданием, так можно уже сказать твердо, Рига вошла в всемирную историю культуры, философии и идей.
Так интересно, но сейчас трудно найти людей, которые будут читать Канта. А тогда, 19 век, и издают эту книгу, наверное, все-таки были умы, которым требовалась эта книга.
Но
трудно сказать.
Но есть книги разного содержания, есть разные читатели. Но во всех временах высокие идеи и сложные тезисы философские имели своего читателя. И это год Иммануэла Канта. Ну, будем знать, что в Риге целый год. Почти каждый месяц будет какое-то мероприятие, или конференция, или встреча, или семинар по поводу того, что означает для нас Кант, что он означает сегодня Кант для нас, и для Риги, и для Латвии, в том числе и в контексте истории книги. Почему бы и нет? Но книга замечательная. Это книга, которая всегда имела свое место в рейтинге так называемых 100 книг, которые о самом топе мира. «Критик чистого разума» там, ну и в нашем собрании, и в нашей выставке.
Спасибо. Об этой выставке рассказала автор выставки «500 лет академической библиотеки» Айя Таймине. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!